Друзья, добрый вечер, здравствуйте, я всех с большим удовольствием приветствую этим вечером в прямом эфире на YouTube-канале Фигин Лайф и Курбанова Лайф, и благодарю всех тех, кто к нам присоединился, кто нас выбрал и кто приходит на наши эфиры для того, чтобы разобраться, что происходит в мире, в Украине, ну и, конечно, в Российской Федерации. Обо всем самом главном мы будем говорить неизменно в компании Марка Фегина. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Алена. Сейчас вообще опять будут писать, что вы особенно одеты сегодня.
Я вам хочу сказать, что там бдительные зрители посчитали, что я дважды была уже в одном пиджачке за две недели, поэтому я наоборот, знаете как, для того, чтобы люди знали, что и вещи повторяются тоже. Мы с вами никогда, вот все остальное повторяться может. Друзья, как, собственно, сейчас и будет повторяться неизменно наша традиция на старте нашего эфира, я напоминаю вам, что обязательно неизменно для нас важно, чтобы вы нас поддержали, не забывайте оставлять свой лайк, нам это действительно очень помогает. И, конечно, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фегин Лайф, Курбанова Лайф, кто еще этого не сделал, и оставайтесь обязательно вместе с нами. Сегодня, Марк, начнем с человека, которого мы с вами очень сильно не любим, но, в общем, он наделал шума, это Илон Маск. Я хочу сказать, что я зарегистрирована во всех соцсетях, кроме Твиттера, и понимаю, что сделала, в общем-то, правильно. Тут какая история? В общем, собрался он в Москву, больше, видимо, некуда. Сейчас западные медиа и ЮА-репортер говорят о том, что вроде как он приедет в Москву, показывает свой чат-бот на основе искусственного интеллекта, и это некое такое собрание, где вполне возможно не будет избегать возможности, появится и сам военный преступник Путин. И я не столько хотела бы вас спросить про Илона Маска, это дурачок известный, сколько о том, что, может быть, это какая-то наша вина, где-то Украина, украинское общество, украинские журналисты не доработали. Как можно себе представить, какой нибудь 43-й год, и какой-то ученый едет, значит, показать, порадоваться своим новаторством какой-нибудь в Берлин. В общем, почему, как Илон Маск не воспринимает Россию как центр зла?
Да нет, Украины вины тут нету, и вообще мало тут можно и кому что адресовать. Он удивил, Маск удивил, реально удивил, когда в прошлом году это все потихоньку началось, там с отдельных его твитов, там же не было сразу Starlink и блокирование работы там некоторых участков фронта, там с Крымом вот это известное обсуждение, там как его автор про него Акселерот или какую-то книжку написал, помните, скандал, мы, по-моему, даже обсуждали уже. Вот, начиналось все как-то менее обидно, потому что он там начал заявлять, потому что ну вот Крым, там референдум, ну, говорит, ну ладно, это он. Что-то такое там. Люди творческие, знаете, он же был как бы герой из фильма «Железный человек». Прекрасная картина, на мой взгляд, коммерческая картина. Никакого там большого за ней смысла нет. Но, тем не менее, он был человеком, как вам сказать, ну, чуть ли не новой религии какой-то, техномира какого-то нового или матричного мира, и он был там, образчиком этого нового, полет на Марс, какие-то совершенно новые технологии и так далее. Как только этот человек вступил на политическую территорию, он сразу превратился в какого-то амикошона, какого-то мелкого предпринимателя, которому свезло, выясняется много вещей, которые, мягко говоря, его не красят, и так далее. И весь этот образ, который создавался, ну, пару десятилетий, это точно. Ну, точно с нулевых годов, когда он занялся уже космическими проектами.
SpaceX.
Простите, у меня уже в голове все это из одного эфира в другой. Как начало осыпаться? Вот мы задаем вопрос. Вот что человеку, который находится в вершине списка Forbes мирового, да, там 200 миллиардов оценивается его состояние, но оно прыгает, потому что это оценка его бизнеса, там, активов, да. Вот что можно такому человеку дать, например, или отнять у него, чтобы он превратился вот в это самое, да, да еще и в Москву поехать. Каким боком и что может интересовать такого, как Маск, что он может взять из Москвы, понимаете? Ну, деньги, но вроде как мы исходим из того, что он вполне состоятельный человек, и на его бизнес этих денег должно хватать. Потому что, по-моему, инвестиции в самой Америке запредельные, я уж не говорю. И даже если ты рассчитываешь на какие-то российские деньги, для этого не надо делать такие книксоны в сторону Москвы и Путина, понимаете? Которые отнимают, мне кажется, гораздо больше от Маска и от его занятий креаторских, да, чем дают. Но это, опять же, это мы так рассуждаем. Наверное, правду мы все пока не можем узнать. Когда-то она выяснится. Я, кстати, убежден, что если он Маск попадет в Москву, то Путин обязательно с ним встретится и картинку нам эту покажет. Вот у меня нет в этом сомнений. Путин был бы не Путиным, если бы он этим не воспользовался. А почему бы этим не воспользоваться? Да? Он еще и под это дело там подверстает свое выдвижение в качестве президента. А простое объяснение заключается в том, что, ну, наверное, как-то они там по деньгам договорились, какие-то инвестиции, огромные Путины деньги, а он мультимиллиардер, да, наверное, каким-то образом участвует в каких-то проектах Маска. Наверное. Я уж не знаю, в каких. Искусственный интеллект, ну, предположим, что Путин хочет жить вечно, и, наверное, это как-то связано с попытками его вложиться в технологии, там, я не знаю, производство органов запасных, еще что-нибудь. Ну, он же, так сказать, может завиральные какие-то одержим быть идеями, все-таки 71 год, а он прожить хочет 170, да? Вот, но я уверен, что не проживет. А второе объяснение, сам Маск, что-то сдвинулось у него в голове, да? То есть этот человек, который мыслит космогоническими проектами, там, отправкой на Марс, и сам полететь на Марс и стать провозвестить, как в голливудских фильмах, новой цивилизации. Может быть, исходит из того, что ему не хватает времени, пока Земля брык, расколется, и он не успеет, значит, создать колонии на Марсе. И вот произойдет, человечество само себя уничтожит. Если отсылаю к книгам Артура Кёстлера, замечательным работам, все его знают как в прошлом коммуниста и автора книги «Слепящая тьма», но он отдал известную дань как философ, потом пересмотрев свой марксизм, многим работам такого орвеллского типа, но философским работам. Кстати, «13-е колено» про евреев, про потерянное колено, это тоже его работа. Вот он о войне очень много написал. И, в общем, выводы его самые неутешительные: человечество себя самоуничтожит, неизбежность. Если представить, что у Маска есть такое эсхатологическое начало, и он верит в то, что последние дни, что называется, в соответствии с Священным Писанием, ну, например, с Экклезиастом, там, да, наступает такая энтропия, на нас надвигается, он может в силу каких-то причин, он, кстати, мой прямой ровесник, вот мне 52, ему, по-моему, 51 или 52, мы с ним практически одинаково родились, только я по жизни такой печальный реалист, но меланхоличный, но одновременно с верой в торжество добра, этот человек может по-другому к этому относиться. Ну, кстати, быть агностиком, в принципе. Он наверняка считает, что он вот так задобрит ситуацию, там, того же Путина, там, Украину ли наоборот, ли американскую администрацию и его союзников, что он успеет, значит, осуществить свой глобальный проект переселения на Марс. Как вам такая версия? Тем более говорят, что у него какие-то друзья, которые в эту сторону вообще свихнуты. Значит, мне еще тут у меня в эфире ряд выступал людей, которые их описывали. Я не настолько погружен в биографию Маска. Знаю, только у него бабы какие-то меняются совершенно инфернальные. Может, они на него так влияют? Я посмотрел на эту певицу Грейнджер, или как она там, ну, да я не знаю, мог бы себе что получше найти. Ну, ладно, не буду, может быть, здесь есть такие, которые любители. Ну, вот, но в любом случае с человеком что-то нездоровье какое-то, понимаете, потому что я не понимаю, как с таким бэкграундом действительно военного преступника, человека, разрушающего цивилизацию, можно искать хоть какие-то соприкосновения с ним и с его ценностями, я имею в виду Путина. Я не понимаю, как это, и зачем это главное, ведь у тебя же все есть. Я сейчас не говорю про него лично, он может быть вполне аскетичен, сам Илон Маск, по нему не скажет, что он жрет в три горла или там, я не знаю, значит, на золото срет и с золота ест. Я не могу про это про него сказать, но если он вот такой заточенный под какие-то проекты, так сказать, футурологические, с нашей точки зрения, футуристические проекты, зачем ему Путин, я, убей бог, не понимаю. В России эта страна детехнологизирована, деиндустриализированная, страна, в которой архаика покрывает собой любые, так сказать, радужные представления о том, каким должен быть мир. Ничего там нет, да, ничего там не происходит. Зачем он туда едет, с чем он туда едет, вот это понять мне невозможно, потому что никакой искусственный интеллект, понимаете, он не возьмет. Там помните вот этот робот Ваня, которого они там космические в этом валенках сидел? Вот это на все, на что они способны. И это не обман. Кто-то скажет, вот вы нагоняете шелухи, а на самом деле там идут разработки. Какие разработки? Покажите мне российский телевизор. Покажите мне российский чип какой-нибудь. Покажите компьютер, телефон покажите мне российский. Покажите мне хоть какой-то продукт, который произвела Россия, который достойно вообще отношений с Илоном Маском. Слушайте, на электродвигателе покажите мне хоть какой-то продукт, который они там у себя произвели. Такой, который производит Тесла в виде Тесла, значит, Илон Маск. О чем они могут? О метлах, что ли, там разговаривать? Какой искусственный интеллект? Опомнитесь. Искусственный интеллект – это Медведев, только в другом смысле. Вот что. Поэтому это пока остается загадкой. У меня нет ответа хорошего, Алена, нет для зрителей ответа. Почему он это делает? Нормальному мозгу это недоступно. Ну, мы не понимаем.
Учитывая и анализируя поведение Илона Маска, я могу предположить, что разве что единственное, что ему может быть интересно в Москве, это посмотреть на задницу Рогозина, зажила или не зажила. С другой точки зрения, мы понимаем, что то, что он уже писал, это было очень, с одной стороны, опасно, да, и про нашу войну, и про референдумы, и то, как он боится ядерной войны. С другой стороны, это удивительно, ведь в России все то, против чего он выступает. Он паразитирует на свободе слова, то, что он пишет, да, то, что он делает, а там этого нельзя, и он такой, да ничего страшного, я все равно приеду. Но не единственное, конечно, этим анонсом нас удивили, потому что я допускаю, что американское правительство может в это вмешаться, потому что они тоже понимают, что это за последствия. Илон Маск в Москве, поэтому мы как бы говорим 50 на 50 о вероятности этого визита. Но Илон Маск сейчас еще раз повторил то, что он сказал в начале октября о том, что он предрекает, что в Европе может быть гражданская война. Сказал он это сейчас на фоне столкновений в Лондоне между протестующими, которые поддерживают палестинские силы, ну и, конечно, кто выступает на стороне, поддерживая Израиль. Я тут хотела бы, знаете, остановиться на гражданской войне, потому что это часто так используют небрежно. Россия это использовала против нас, рассказывая, что у нас на Донбассе гражданская война. Сейчас они тоже, кстати, иногда это используют. Понимаете ли вы, а что стоит, ну вот сейчас Илон Маск говорит про Европу, а действительно ли это возможно, и понимают ли люди сам термин, когда его используют?
Смотрите, гражданская война ко многому обязывает, если ее так характеризовать, социальные, политические, общественные столкновения в Европе. А источник ее сейчас не в труде и капитале, да, не в неразрешимых их противоречиях, как это в общем складывалось в начале века, и благо именно революция заброшенная марксистская была именно на восточноевропейское пространство России, и там как бы и померла вместе с Россией. Вот. Поэтому Европа счастливо избежала этого, преодолев это бернштейнство, которое распространилось в социальных теориях в качестве ответа на марксизм. Оно сгладило эти противоречия, и, в общем, во избежание этой остроты в Европе появилась как раз левая идеология, ей дали место, дали простор. Это, кстати, тоже было последствия Первой мировой войны и революции в России, что, в общем, профсоюзное движение возникло, кстати, которого не было, да, там, 14-часовой рабочий день скукожился там до 8-часового, и много чего произошло социально полезного в Европе, дав избежать вот этой гражданскую войну и все, что с ним связано. Революции остановились. Слушайте, знаменитая революция немецкая, там, Евгения Левина была подавлена, на место там пришла Веймарская республика, которая справилась с коммунистической революцией, одномоментно, так сказать, риском ее возникновения. Ну, с помощью большевиков, естественно, а кого еще? Ну вот, не говоря уже о других революциях, которые тоже полыхнули и сразу погасли, понимаете? Погасли. С этой точки зрения Европа умеет этого избежать. Сейчас на новом этапе эти противоречия, они, скажем, носят такой этнокультурный и этнорелигиозный характер, потому что Европа в попытке, значит, мультикультурного своего перерождения дала свет общинам, которые, приехав из второго и третьего мира, вдруг оказалось, не абсорбируется, вдруг не растворяется внутри этой прогрессивной цивилизации. Речь не отдельно о религии ислама, например, потому что часто к этому сводят, а это на самом деле не совсем так, потому что в той же Албании, там, я не знаю, на Балканах, в Боснии и так далее, такие же есть мусульмане, и, знаете, держатся западной цивилизации, даже не имея мысли в голове отказываться от западных ценностей и всего, что с ними имманентно связано, то, что присуще всему. Это более сложный процесс. Действительно, Европа никак не может абсорбировать, интегрировать в себя вот эти огромные толпы мигрантов, которые беженцев, которые прибыли в миллионном количестве в Европу. И в общем и целом дело в том, что они так и не выразили готовности стать частью западной цивилизации. И это проблема. Является это предпосылкой гражданской войны? Я не так не считаю. Там и количественные параметры не позволяют говорить о войне в полном ее смысле. Скорее всего, будут предприняты действия, во-первых, по оттоку и остановке этого процесса, да, так сказать, вот, ну, известно, что из Сирии миллион мигрантов прибыли в Германию. Но опять же, вот все равно есть разница. Я сам во Франции живу, сейчас-то я не во Франции еще пока, но вернусь. И я вам хочу сказать, что значительная, решающая часть мигрантов и мусульман и так далее, рассеянных по всей Европе, это тихие обыватели, понимаете, занимающиеся своими делами. Сказки про то, что все они там чуть ли не как не покидают палестинских митингов в центре Европы, это тоже сказки, понимаете? Это не совсем так. Поэтому воспринимать все в критическом виде, говоря о том, что ну вот все, раз они там на митингах стоят, тут 100 тысяч, там 100 тысяч. Вот сейчас, кстати, в центре Парижа прошел митинг против антисемитизма, и он более многочисленный, кстати сказать, нежели пропалестинские демонстрации. Ну, про хамасовские, даже дело не в палестинцах. Это именно поддержка Хамаса, организованная и в Европе, в Лондоне, в Париже, в Берлине, там, ну, в других городах. Поэтому на самом деле говорить о предпосылках гражданской волны, войны, да еще с религиозным оттенком, что христиан, как он сказал, крест против полумесяца, сказал Эрдоган. Но нет этого, понимаете, нету этого. Просто этого нет. Не стоит преувеличивать. Те, кто паразитирует на этой теме, а знаете, кто главный, кто протагонистом этой темы является? Это Москва. Она продвигает тему того, что эти неразрешимые противоречия развалят Евросоюз, приведут к гражданской войне и так далее. Отсюда поддержка альтернативы для Германии, промосковской абсолютно, так сказать, пролубянской партии. Отсюда, значит, все эти паразитирования на, значит, правах меньшинств, с одной стороны, что вот типа одни гей-парады. Да нет никаких гей-парадов. Кто не хочет на эти гей-парады, просто не ходит. Он идет в паб, как я, выпивать или, так сказать, знакомиться с женщинами. Понимаете? И как-то его совсем эти гей-парады совершенно не волнуют. И таких абсолютное большинство, понимаете? Абсолютное большинство. Вот. Но Маск в этом смысле использует искренне, неискренне, я не берусь, я его не знаю, я с ним не знаком. Но он это паразитирует на теме, которую предлагает именно Москва. Это промосковская повестка, гражданская война. Вот вы видите, что творится. У этого есть еще и та изнанка, что Маск очень долго поддерживал Трампа, кстати сказать. Это потом он потише стал, в период даже 16 по 2000, пока Трамп был президентом Соединенных Штатов, он видел эту эксцентрику, и он понимал, что истеблишмент его не поддержит. А Маск, Илон Маск, очень тесно связан с истеблишментом. Вы знаете, он по своим программам имеет доступ к самым секретным программам Пентагона. А как они ему могут доверять теперь эти секретные программы? Он имеет отношение и к выводу спутников через SpaceX, да? Он имеет отношение к орбитальным самолетам, которые летают в космосе американским, вот, типа X-37B, который сейчас он другую модификацию имеет, я все время забываю, X-40B или там какая. Еще неизвестно, что они там за материалы там возят на этих орбитальных самолетах. Кто его знает? Возьмут, а тут скинут что-нибудь и так далее. Или сожгут чего-нибудь. Он имеет к этому всему отношение. Уже звучало, а как вообще ему доверять какие-то секреты, если он к Путину ездит? И он начал оправдывать, говорит, нет, я патриот. Он, правда, в ЮАР родился, в Канаде учился, мало кто знает. Но он гражданин США. Я, в принципе, не ставлю под сомнение его патриотизм. Я ставлю под сомнение готовность Пентагона доверять военные секреты, военно-космической сфере человеку, в которой, может быть, и патриотом является, но совершает совершенно непредсказуемые и неоправданные поступки, да еще и едет в Москву. Не к кому-то, а к врагу Соединенных Штатов, конкретно Путину. Я сейчас даже не о России говорю, а конкретно Путин, безусловно, врагом является. Что бы там кто ни говорил. Даже то, что США боятся, что от власти Путин уйдет и придет еще худший, более враг, не отменяет того факта, что Путин абсолютно неприемлемая фигура во всех отношениях. Тем более нюхаться с ним. Понимаете, в данном случае никто же не говорит, что Байден уже не приходит в голову встречаться с Путиным, понимаете? Хотя, может быть, это и вынужденные меры. Вынужденные меры, но надо разговаривать. Что, куда деваться-то? Войну-то как-то надо прекращать. Но никто не стремится к этому. Что, Маск пытается стать посредником между странами? Но у него нет этой миссии, у него нет этого поручения. И он не справится с ним. Кого он хочет обмануть? Кого он хочет провести? Лубянских, которые мать родную 10 раз продадут на органы, понимаете? Какую он миссию на себя примеряет? Я вот пытаюсь понять. Он что, примирить с Украиной хочет? Ну, не дорос еще до такого, понимаете? Там такие шакалы, что ням-ням сделаю с ним, останется от него одни только искусственный интеллект, понимаете? Поэтому Он выглядит даже неуклюже, вот Маск, когда он делает эти заявления, он выглядит абсолютно неуклюже, он все время себя опровергает. То он, значит, с Путиным с начала войны не разговаривал, потом говорит, нет, я на самом деле с ним разговаривал по телефону. То он говорил, что, значит, нет, я не отключал Старлинка, я советовался, значит, с Пентагоном, можно отключать, нельзя отключать. То потом говорит, да, вот мы что-то отключали, потому что не хотим способствовать тем самым, чтобы Старлинк участвовал, ну, в операции в Крыму, помните, вот то, что в книге описывалось. То он, значит, говорит о том, что он истинный патриот, никаких секретов никому не раскрывал, то, значит, рассказывает какие-то сказки другого сорта про то, что, значит, они продолжают сотрудничество с Роскосмосом и тому подобное, там у него постоянно пилоты летают и так далее. Но это программы НАСА, тем не менее. То есть это говорит о чем? О том, что, в общем, Маск ненадежен, предельно ненадежен. Может, он курит, может, он травокур, это известно, он прям в эфире курил. Я не знаю, что с мозгом у человека происходит. Но в любом случае, мне кажется, что все вот эти выверты его, они приведут к тому, что его, собственно, уберут от существенных решений и программ в области космических программ, в области вооружений, в области, ну, космических вооружений и секретных программ Пентагона. Вот все смеются, а его возьмут и скажут, все, ты теперь на пенсии, ты отдыхаешь. Как это, моя компания, я вот тут вот, из Теслы же его уже удалили. Из других мест могут сказать, знаешь, дружок, давай-ка ты это, там, это как она, вот эта певица, этот Грейнджер или как? У тебя там 5 детей, ну давай еще 7 заделай, а ты, мы тут сами.
Я хотела бы, Марк, чтобы вы вспомнили, как зовут детей, потому что с ней немножко
имя. Какой-то X10 или как его он называет, бедные несчастные детишки. Назвать ребенка таким образом, ну как бы издевательство, да и только.
Я вам тогда предложу, знаете, как антагониста Илона Маска, только дипломата здорового человека, это, конечно, ни одного поля ягоды, но тем не менее, потому что это же не только поговорить с Путиным хочет Илон Маск. В принципе, некую готовность выказал Олаф Шольц, канцлер Германии, только сделал это абсолютно правильно дипломатически. Он сказал, что, в принципе, я готов с ним поговорить, только для начала нужно сделать самое малое, это вывести войска. По сути, это мало, так и много. Это все считается, да, это проигрыш для Российской Федерации. Тем не менее, несмотря на то, что и Олаф Шольц, и Макрон говорили, что они были бы готовы, нужно отдать им должное, почти 2 года, никакого телефонного звонка, конечно, на каком-то уровне ведутся переговоры между правительствами, но не на наивысшем. Понимаете ли вы, зачем это делает Олаф Шольц? Ведь это все похоже на то, что мы уже перепробовали, и они, и американцы, и администрация Джо Байдена, она говорила, что ну, нужно будет поговорим, но только сначала вот наш список. Зачем этот сигнал, если все подчеркивают, что в Москве не готовы даже к наименьшему, да, там, не знаю, выйти с левобережной части Херсона?
Запад оставляет двери открытой. Я вам на каком примере это покажу. Оставляет двери открытой для переговоров с Путиным. Почему? Вот смотрите, мы вот тут недавно были в Министерстве иностранных дел Франции. Меня пригласили вместе с нашими всеми теми же друзьями, там, Гудковыми, Гуриев был и так далее. Мы там разговаривали, кстати сказать. И я вот такой вопрос задал, говорю, ну, что вы думаете, дорогие друзья? 17 марта вы же должны не признавать легитимность Путина, тем более, что было заявление ПАСЭ о том, что не признавать выборы Путина, потому что, ну, выборов никаких нет, и это Путин, да, военный преступник и так далее. И в Министерстве иностранных дел нам ответили. Они говорят, а мы еще не решили ничего. Причем рассматривается несколько вариантов. Причем это в общеевропейском масштабе. Это не то, что там вот Франция так, а это так. Нет. Почему? А переговоры о мире, о прекращении войны как вести? Понимаете? А что делать? А как? Ну, а кто другой будет? А потом, если ты вот не признаешь его, ну, ты даже будешь молчать.
Это означает, что они считают, что если будут переговоры о мире, то они что, его с Путиным будут вести? Что Путин капитуляцию какую-то подпишет? Это вещь, которая несовместима в одном компоненте.
Я думаю, что они исходят из какой-то многовариантной ситуации, при которой они могут промолчать про выборы, не сказать, что он нелегитимен, но и не сказать, что он легитимен. Просто промолчать, но оставить эту дверь открытой для того, чтобы, ну, ладно, ладно, давайте, так сказать, все равно реальной властью обладает он, значит, мы ничего сделать не можем, поэтому все равно надо с кем-то эти переговоры вести. А если мы его объявим нелегитимным, так он скажет, а у меня атомные бомбы, я вообще ни с кем ни о чем разговаривать не буду. Вот я не исключаю, что в контексте этого Шольц, неважно, Макрон, Байден, они будут держаться в этой ситуации поведения, при котором переговоры возможны, как минимум на более низких уровнях, не Путина с Шольцем, не Путина с Байденом, а там, не знаю, там, с Селиваном или Бернсом из Америки, или же, например, с Бербок из Германии, или с кем-то из французских политиков, ну, тут тоже тут есть свои особенности, или с кем-то из Евросоюза, хотя это менее вероятно. Национальное правительство в качестве посредника более интересно, потому что Евросоюз как раз и должен держаться принципиальной позиции, что с людоедами никак. То есть он доказал, это руководство Евросоюза в Брюсселе, как бы его ни критиковали за бюрократизм, Европарламент, за то, что он бесполезен, но они все-таки готовы и могут защищать принципы цивилизации европейской. Не оглядываясь на какой там бюджет, отношения с Москвой, торговля, нефть, газ. Им-то какая разница. Поэтому я думаю, что Европа будет держаться осторожной программы и оставит эту дверь открытой. Несмотря на публичные заявления о том, что да, переговоры возможны при выводе войск с территории Украины, что ну, я не представляю, что может быть еще другим. Да? Надо сначала вывести войска, а потом ты можешь о репарациях разговаривать, о санкциях, там, не знаю, а даже хер с тобой снятие из тебя этого... значит, ареста, значит, там, заочного или обвинения в военных преступлениях по статье 8 Римского статута Международного уголовного суда. Обсуждать можно что угодно, это не значит, что они договорятся. Но нельзя обсуждать, не является предметом обсуждения оккупированной территории чужого государства. И то, что этой позиции, во всяком случае, публично держится, это уже хорошо. Все остальное обсуждать можно. Я думаю, считаю так. Но ровно об этом же идет дискуссия в Украине. Обсуждать, так сказать, как это там Крым, Донбасс, Херсонская часть Запорожской области останутся в России, обсуждать нельзя. Потому что тогда это вообще ломает все. Тогда уже и все остальные обсуждения бесполезны. Потому что если вы отдали, согласились с оккупацией этих территорий, ну там с оговорками, что можно обсуждать прекращение огня, еще что-то. Но в конечном итоге это должно привести к тому, что Россия останется на этих оккупированных территориях, создав себе плацдарм для там, через какое-то время напасть уже на остальную Украину. То я думаю, что Запад держится сейчас в той тактике, что сами по себе переговоры возможны. С условиями, не условиями, понятно, что предварительными условиями, но они возможны с Путиным. И они отражают именно это заявление хоть Шольца, хоть других политиков. Ну или там даже Павла, президента Чехии, которого мы с вами, Алена, обсуждали в прошлый раз.
Тут, знаете, мне всегда напоминает наш один военный эксперт, которого я очень люблю и уважаю, Роман Светан, о том, что вообще мысль о том, чтобы оставить хотя бы 5%, 10-20% на год, на месяц или на два Российской Федерации в любом формате, это 111-я, кажется, статья Криминального кодекса, это госизмена. То есть, в принципе, это невозможно себе позволить. Мы говорим исключительно о законно признанных миром границах и так, ни шагу назад, ни шагу вперед. Там мы не забираем ничего чужое, мы возвращаем только свое. Но, учитывая то, как вы сейчас описываете некую модель поведения иностранцев, да, это и Франция, это и Германия, наверное, часть и Америки, то, что вы имеете опыт общения и с посольством, с Министерством иностранных дел Франции, говорит о том, что мы с ними в одинаковой ситуации. Нет никакого плана, нет никакой формулы. За два года никто не пришел к тому, что делать дальше. Недостаточно сказать нам, украинцам, мы уничтожим всю российскую армию. Да? Это еще не конец. Достаточно им сказать, мы будем с вами до вашей победы. Это сколько, это как, это в чем оно проявляется. Понимаете ли вы, почему за это время никто не смог, не знаю, придумать какой-то план? Мне очень часто зрители пишут, вот как надо закончить войну, вот как надо победить Россию. Где-то это, конечно, простите, но записки сумасшедшего, но люди, по крайней мере, пытаются что-то придумать. Где же наш глобальный план?
Смотрите как, Западу очень было бы удобно, что ой, это не мы, мы в прямое соприкосновение с российскими войсками не вступили, потому что план заключается в том, чтобы вести войска НАТО. Ну какой еще план-то? Вы их водите, создаете базы, ставите ракеты и говорите, знаете что, если вы тут попытаетесь тактическим оружием бряться, мы вот тут тоже боеголовочек подвезли вот на тачках, поэтому давайте, как нам-то что, экспериментируйте. Война так война, глобальная, ядерная, ради бога, а у нас Америка далеко. Ну, приблизительно вот так, цинично, да? Так что этот план, он на поверхности лежит. Вовлечение непосредственно Запада в войну своими вооруженными силами. И никакого другого здесь для Запада плана, ну, как бы, ну, можно еще что-то там. Просто оружие поставить, просто там томагавки поставить, которые до Москвы долетят, и в Москве там бац, и Кремля нет, там, и так далее. Но план этот очевидный. А что должен Украина сделать, да? Украина может сделать что-то сама, а что-то только с помощью союзников. Например, использовать вооружение соответствующее. Ну, если у них нет Украины, как она их может использовать? Там, неважно, средства ПВО или же ракеты. Или самолет. Ну, у нее нет F-16. И надо, чтобы ей их передали, для того, чтобы она могла ими использовать. Так вот, Западу выгоднее, чтобы все Украина сделала своими руками. Удачное контрнаступление, дошли до Бердянска, дошли до Мариуполя, там, до Мелитополя, в Крым ворвались. И да. А что? Вот мы дали вооружение, а они сами все сделали. Мы вообще никакой вот здесь в данном случае ответственности не несем. Мы в прямое соприкосновение с российскими войсками, наши силы не вступали. Все произошло естественным путем. Можно ли достичь этой цели? Умозрительно мы рассуждаем так, что если были переданы все вооружения, да еще и в январе там, как обещались, там с января дискуссия шла, а сегодня на дворе ноябрь, да, вторая половина скоро начинается. Наверное, этого можно было достигнуть. Мы находимся в той ситуации, в которой находимся. Сейчас нельзя, вероятно, в категориях рассуждать, это будет завтра или послезавтра. Было какое-то оптимистическое ощущение? Ну, конечно, было после событий сентября 22 года, когда удачно сложилась Харьковская операция, когда из Херсона произошла, значит, так называемая перегруппировка, и оттуда ушли российские войска с правого берега. Было это? Ну, понятно, это эйфорийное было ощущение. Понятно, что в нем было многое от быстрого желания добиться результата. Было. Ну и что? А почему Украина не должна мечтать об этом? Это не получилось? Да, это не получилось. Значит ли это, что у Украины есть шанс? Ну, раз не получилось, мы вообще ничего делать не будем. Да нет такого шанса у Украины. Потому что свою территорию все равно надо освобождать. Можно ли поспособствовать тому, что Америка будет решительнее действовать? Я думаю, да. Но для этого нужно, чтобы произошло несколько очень важных вещей. Ну, условно говоря, выборы в Америке не должны помешать решимости поддерживать Украину. Раз. Второе. Ближний Восток, который сейчас уже, с моей личной точки зрения, никому ее не навязываю, для меня совершенно очевидно то, что произошло на Ближнем Востоке, имело руку Москвы. Вот это мое теперь уже сложившееся мнение. Кто-то окончательно скажет, не окончательно, еще нужны факты подтверждающие. Но я вижу, что выгодоприобретателем от ситуации войны на Ближнем Востоке Хамаса и провокации террористической, которую они устроили, является конкретно Москва. Она отводит от конфликта в Украине, ну, от войны в Украине внимание, она пытается влиять на союзников, вот, оружие поставки должны идти там в Израиль, как бы демонстрируя, что на два конфликта Запада не хватает. Ну и провоцируя определенным образом общественное мнение, потому что эти демонстрации, например, которые идут по Европе, на мой взгляд, тоже имеют некую связь с действиями Москвы и ее там структур, ресурсов. Поддерживают они там Хамас, ли, дают ли деньги на проведение этих демонстраций через палестинские общины, с которыми тесно связана Москва долгие десятилетия. Не знаю. Но в любом случае, это тоже важный результат. Если Москва проиграет на Ближневосточном театре, она с неизбежностью начнет проигрывать и на Восточноевропейском театре военных действий. Да? Значит, далее. В пределе это должно привести к решению принятия Украины в НАТО на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Ну, это логично, да? То есть мы не говорим в один день принять, но предложить Украине вступить, заложить там полгода и сказать, вот за эти полгода мы, значит, принимаем Украину в НАТО, а там дальше делайте, я уже много раз озвучил, что хотите. Пусть Москва уже крутится как хочет, но эти 80% уже будут накрыты колпачком НАТО. А в конечном итоге в пределе на территории Украины должны появиться военно-воздушные базы и другие базы НАТО. Вот это...
Давайте скажем, потому что тоже очень многие люди не понимают, и они думают, что когда кто-то говорит про 80% НАТО, это означает, что мы отказываемся от
80%
территории Украины. Да? Даже бывший генсек, он этого не сказал. Никто никогда не потребует от Украины отказаться от территории. Это очень важно. Конечно.
Ален, дело в том, что 80% – это одностороннее решение НАТО, а не Москвы, накрыть ее этим колпачком. Москву можно не спрашивать, не говорить, ой, а если мы примем их в НАТО, они продолжат обстреливать территорию этих 80%, мы же вовлечемся в войну. Да, вы вовлечетесь в войну, вы будете защищать страну, которая в них вступила. 20% вы можете оставить Украине разобраться с этими 20%, чтобы она без вас, так сказать, войска, украинские ВСУ продолжали деоккупировать эти территории. Но 80% накрыв-то. Вы же обеспечите безопасность населения, вы сможете, так сказать, создать предпосылки, помощь Украине для того, чтобы она эти 20% деоккупировала. Может, Москва испугается и скажет, ой, не, ну как, это НАТО, нет, давайте мы как-то вот это, давайте это решим, ну не надо, вот так вот, зачем вы это делаете? Так больно-то нам делаете. Может быть и так. Но это активные, агрессивные действия со стороны и НАТО, и Украины, и так далее, а не просто взирание. Ну да, что-то у вас контрнаступление не очень хорошо идет, может договорить, может там, ну, типа переговоры, там прекращение огня. Не, ну это все, понимаете, нужно использовать тот ресурс решения, который не требует вообще от Москвы ничего. Как будто бы принятие в НАТО нужно спрашивать разрешение у Москвы. Даже этих 80%, будем аккуратны, да? Мы же даже не говорим всю территорию, мы говорим хотя бы об этих 80%. А что, разве Москва должна решать, вступать Украине в НАТО или не вступать? Ну, об этом война идет.
То знаете, как ведь никто из действующих на сегодняшний день функционеров НАТО или европейских политиков об этом всерьез не говорят. Но я смотрела в прошлый раз комментарии наших зрителей, нас же смотрят из оккупированных территорий тоже, и они это восприняли как сигнал, говорит, в смысле, а как же мы же хотим домой? И здесь очень важно сказать, да, что это только один из планов, который предложил бывший глава НАТО. Да. Мы не знаем, насколько он серьезный, но речь не идет, это был план Киссинджера, что мы отказываемся от оккупированных территорий. Очень четко военное руководство, политическое руководство Украины, украинский народ и вооруженные силы сказали, что никто ни от чего не отказывается, ни от одной оккупированной части нашей земли, это очень важно. Но вы вспомнили про американцев, мы сейчас, Марк, ими продолжим. Я только единственное, что напомню нашим зрителям, друзья, где бы вы сейчас ни находились, с какой точки земного шара вы нас не смотрели, не забывайте оставлять нам лайк, для нас это очень важно, и не забывайте обязательно подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Все понимают, что очень много ключевых вопросов, они будут решаться в Вашингтоне, да, это и помощь, и финансовая помощь, и какая угодно. Сейчас, значит, туда, в Белый дом и Вашингтон отправился глава президента Андрей Ермак. И вот сегодня украинская пресса писала очень интересное, что одна из задач – это лоббирование, чтобы все-таки в Украину либо приехал Трамп, либо была вот какая-то очень конкретная его позиция. Мы с вами вспоминали слова Зеленского, которого спрашивали, боится ли он или опасается, что Трамп станет президентом на Соединенных Штатов Америки. Зеленский, конечно, избежал конкретного ответа. Верите ли вы, что украинская дипломатия сможет Трампа привести на гастроли, в отличие от Илона Маска, в Киев?
Ну, это был бы ход такой. Фурор. Это был бы фурор, если Трамп окажется. Но, смотрите, это удастся украинской дипломатии, если с этим согласится действующая администрация США. Если этот ход будет санкционирован прежде всего, ну, там, условно, Байдена и его окружение, которые скажут, ну, что сказать, давайте привезите этого товарища. Может быть, это как-то Москве подорвет уверенность в том, что затяжная война ради прихода Трампа в овальный кабинет что-то даст Москве.
Это подорвет Москве что-то другое.
Да, Москва скажет, ну как же так, там, Дональд, ну что ты делаешь, Донни, ну так же нельзя. Мы же как бы, мы тут затяжную войну делаем, а ты едешь, целуешься с Зеленским, что ты делаешь-то? Ну, дальше уже только Си Цзиньпину останется приехать в Киев, сказать там, да, Украина, понадусе, и все. Кстати, Си Цзиньпин такое, значит, там заявит. Ну, просто как бы, да, это ход нестандартный, но в любом случае для этого потребуется лавирование невероятное и попытки объяснить, убедить действующую администрацию, что так лучше сделать. Что это не вопрос вмешательства в выборы там в любом виде, потому что Украину в чем только не обвиняют, да, а Украине просто выживать надо. И демонстрация это Москве, что все ваши усилия тщетны, куда вы там войну не затягиваете, кто бы ни пришел в Белый дом, но даже не сам Трамп, как экзальтированная такая эксцентричная фигура, а его окружение, потому что, слушайте, при Трампе был Помпео, который был, так сказать, жестче, чем там фору даст всей администрации Байдена, ну, там, за вычетом Остина и Блинкина. Да, значит, Помпео был руководитель Госдеп, да, госсекретарем. И с этой точки зрения Трамп не будет работать, даже если он станет президентом, мы не знаем этого, это все-таки демократия, в безвоздушном пространстве. Там все равно будет аппарат республиканской партии, а республиканские же политики, которые, мягко говоря, знаете, тоже настроены к Москве не так, чтобы слишком благожелательно. Наверное, такой ход мог бы дать вот то преимущество, что Москва поняла бы тщетность своих усилий по расколу западного общества, и прежде всего американского общества, и в попытке, значит, повлиять на поддержку Украины со стороны американского истеблишмента, американского конгресса, денег, там, налогоплательщиков и так далее. Наверное, это был бы сильный ход. Как это решится и как там договорится Ермак или кто-то еще, там, я не знаю, министр Кулеба или сам Зеленский, я не знаю. Я не могу этого сказать. Но, наверное, такой бы ход был бы прежде всего направлен именно на это, на то, чтобы показать Москве, что даже не пытайтесь. Знаете, вот такую я заметил вещь. Москва все время пытается изменить ситуацию в свою пользу, считая, что то, что с ней сейчас происходит, хуже быть не может. Вот так они, например, Порошенко, они говорят, что вот только не Порошенко, это вообще вот только нет. Вот Зеленский отлично, он же актер, он же там такой фигляр и так далее. А становится раз за разом все хуже и хуже и хуже, понимаете? Все хуже и хуже. Им все время... Они Янукович на Медведчука хотели поменять. Он ревновал Януковича к Медведчуку и не брал его никуда ни в каком качестве. Именно в силу этих причин, кстати сказать. Вот. Но для Москвы всегда все происходит гораздо хуже. Она-то в надежде, что она, еще раз повторяю, значит, этим исправлением приведет к смягчению, для улучшения для себя ситуации, а приходит все время хуже, понимаете? Вот. Так что я не исключаю, что какой-то вот такой выверт произойдет. Не исключаю вообще.
Я бы сказала так, что у Дональда Трампа есть неоплаченный счет перед Украиной. Это, конечно, политики и дипломаты никогда не будут этого вспоминать, но тем не менее, в свою очередь он когда-то просил, чтобы Украина помогла ему бороться с его конкурентами, с Джо Байденом, с действующим президентом. Ну и, конечно, там были полезные дураки у нас, к сожалению, в нашей стране. У нас с вами, Марк, был такой пакт, мы не говорим о внутренней жизни и политике Украины. Пакт не при россиянах сказан, но тем не менее. Поэтому я вас прошу очень поверхностно. У нас нашли среди наших народных депутатов очередного, абсолютно, вот по нему было раньше вот всегда понятно, такой чисто агент Кремля с позывным Буратино. Да. И он не один. Это народный депутат Дубинский. Он не один, у него там целая сетка. Циркач. Вот сейчас, буквально пока у нас с вами эфир, у него суд. Ему значит, там суд решает, где его оставить. Ну, наверное, с...
Буратино у него погоняло, не скажете, почему он Буратино? Буратино, вот у меня нос большой. Девушки из оппозиции называли Буратино. Я говорю, потому что они очень веселые. Они говорят, нет, не поэтому. Такая старая шутка.
Я не знаю. Я не знаю, и касательно Дубинского даже знать не хочу. Но, тем не менее, это инспирированный агент России. Там Деркач и не только. Да, мне понятно. Вот интересно, а как долго, как вы считаете, и как много мы еще будем вскрывать эти консервы, как много Российская Федерация, там, не знаю, может быть, Советский Союз, ну, когда Советский Союз, потом Россия, отправила нам этих агентов? И известны ли вам способы? Вот как? Он журналист был когда-то, да? Обеспеченный, он там друг Коломойского. Но в его жизни и так все было хорошо, а сегодня его будут судить за госизмену, да, то есть самая серьезная, худшая, высшая статья.
А его взяли, как говорится, именно по этой статье, госизмене, да? Ну, все. Я просто уже не представляю. Я сегодня тут встречался с разными людьми, так сказать, в Украине, как говорится. Никто из них мне не сказал о таких новостях, но им вообще они войной занимаются. Я просто к тому, что будут скрываться и дальше. Я вам больше того скажу, вот по чечайне, ну, наверное, такого может и не произойдет, а может произойдет, когда-нибудь мы вскроем архивы Лубянки, мы такого насмотримся, понимаете, такое увидим, так сказать, ну, в России понятно, но и в Украине тоже. Другой вопрос, что у этого есть, ну, как бы сказать, четкое средство противодействия, да, от любой агентуры. Оно, кстати, касается и русской оппозиции, в том числе она очень сильно инфильтрирована агентурой, вот можно никакой иллюзии не питать. Ну,
сказать, понятно, хотите что... назвать имена?
Да вы знаете, их большую часть-то она известна, так сказать. Там же есть очень четкие критерии. Вот. Посмотрите, что человек говорит и делает, и все. И очень легко определить, понимаете, тут ведь не обманешь никого, на кривой кобыле не проедешь. Если уж ты... Значит, повязан по рукам и ногам, то ты все равно, твое мурло твое, оно все равно вылезет, понимаете? По бабкам или по интересам, по шантажу. Человек, может быть, знаете, с фантазией, как мы называем, но его на этом прихватили. Человек может, так сказать, завалиться по бабкам где-то, да, так сказать, остаться должным или, наоборот, слишком стяжательным. Его на этом тоже прихватили. В Украине, к сожалению, многие беды вызваны коррупцией чудовищной. Москва очень эффективно многие годы использовала факт коррумпированности аппарата власти, да, ну, в широком смысле бюрократического аппарата в Украине, для инфильтрации, да, соблазнять под денежки, понимаете? А как Медведчук вот работал? Вот как он работал? Вы же видели, как он работал. Да, он, да, вот именно, вот, ну, как вот это, на сквирте, ой, ту, блин, на тверке, или как, я уж путаю, все, я уже не тот.
Да, ну, если вы путаете эти вещи, это, конечно...
Не, ну, я к тому, что вот это, вот так вот, понимаете, на деньги люди велись, понимаете, вот что, можно было легко купить, вот, дай только просто больше, нет таких людей, которых нельзя купить. Я это слышал много-много раз в России, что ерунда, все это там ваш Зеленский, его все равно купят, просто ему дадут больше. А когда война началась, уже стало понятно, значит, кого можно купить, а кого купить нельзя ни при каких обстоятельствах. Понимаете? Это при том, что критика уместная, и ошибок они совершают и так далее, но надо отличать реального агента от человека, который хотел как лучше, но, может, не все у него и удалось. В силу, ну, разных причин. В Украине таких агентов много, и они останутся. Но просто их и надо называть агентами. Не выдумывать для них каких-то оправданий и так далее. А что, с Медведчуком не было ясно, что это, что он гондон? Вот что, не было ясно, что он гондон? Он, кстати, меня один из тех, кто лишал, кричал, что надо Фегеля, он мне мешается под ногами, бегал там в Кремль и говорил, что надо лишить статуса адвокатского. Ну, как это и происходило, я знаю детали просто, как это происходило. Этот его педофил, этот, который испанский, вот, шарек. Вот, понимаете, такие же там и так далее. Ну и что, и не было, что ли, этого? Да было это всегда. Вот, сейчас просто время такое военное, сейчас не цацкаются, да, могут и к стенке поставить, что называется. Ну, не буквально, а образно. Поэтому он бы еще, вот войны бы не было, этот Дубинский, он бы елозил там, ползал бы еще, знаете, годами. А тут, знаете, цацкаться перестали. А, дружок, нет, вот теперь так не проканает. Значит, вот. Поэтому мне кажется, что, наверное, лучшее, в том числе средства борьбы, это понятно, американцы где-то помогают, какую-то инфу дают, кто-то прослушки там еще, где-то за деньги купили там компроматик, да, тоже торгуют налево-направо из России про своих же. А где-то, скажу вам так, что с коррупцией, если справится Украина, то кратно меньше таких станет челов.
Самое страшное в этой истории – это то, что за Медведчука, за Дубинского и за партию Шария голосовали люди. Самые настоящие, неподкупленные в Украине, две большие разницы – выборы в Украине и в Российской Федерации, люди абсолютно сознательно делают выбор.
И, вы не представляете, как меня поливали просто из бронзбойтов за этого Шарийка, понимаете? Да нет, это он такой оппозиционный политик, он такая...
А потом его чуваки метки делали по Киеву, не только по Киеву, там, где надо было россиян.
Цели. Такие, чтобы убивали людей, чтобы украинцев убивали. Там вся партия стояла из агентуры, вся. Все до единого, понимаете? Ну, какие-то там опомнились, какие-то еще. Ну, это уже не мое дело. Но сам факт, что было таким общественное мнение, ну, а извините, а за Медведчука, за ОПЗЖ, что не голосовали, что ли? Вот нужно как бы химически чистить это все, да, то есть вот не оставлять даже ни одной надежды на какую-то вот двусмысленность, такую, знаете, подвижность. Чем жестче будет действовать политическая среда, общественное мнение и так далее, не принимая ни в каком виде, никакого компромисса, никакой терпимости к этому всему, тем быстрее от всего этого избавиться. Это уже многое достигнуто. Посмотрите, про московского нарратив вообще отсутствует в любом виде. Вообще его в Украине нет. Ну, война, понятно, а что еще могло быть? Но им не за что даже зацепиться, понимаете? Только за единиц вот, людей, агентуры оставшиеся. А создать какой-нибудь, вот, провести митинг, марш за мир по Крещатику. Вы можете себе представить? Мир с Россией, там, за переговоры. Вот как вот он будет? Никак. А раньше такое можно было законать. Вот понимаете, вы помните, там крестные ходы за РПЦМП были в Украине, еще что-нибудь такое. А сейчас поди вот.
Я хочу напомнить, вы вспомнили про Российскую Православную Церковь, про ее посольство, значит, у нас в Украине. Это есть некоторые верующие, их очень мало, к счастью для нас, но все еще есть, которые рассказывают, что это не Россия запускает ракеты по нам, а кара Божия. Поэтому есть нам еще над чем работать. Но я, знаете, справедливости ради вас спрошу тогда об агентах Киева в России. Да. Сегодня представить себе их невозможно, по крайней мере, на свободе, но мне кажется, что они все-таки были, да, и не куплены, это не коррупция, как Российская Федерация, а идеологически, сердцем, Борис Немцов, Я знаю, что для украинцев нет такого понятия, вот прям близкий друг. Кого-то любят, но в целом вы же сами знаете, как к россиянам относятся. Но Борис Немцов был убит практически в начале войны на Донбассе, но многое сделал, расследовал и так далее. То есть мне кажется, что это человек, которого уважают в Украине. Ну, Новодворская, их можно буквально по пальцам одной руки вспомнить. Можно ли их назвать агентами Киева?
Ну нет, конечно. Слово агент предполагает строго определенное подразделение. Нет, вы знаете, я даже вам больше скажу, что, ну, конечно, все эти люди, они любили Украину, относились к ней как к стране, причем ценили в ней именно ее демократию, в первую очередь, понимаете? Ну, конечно, можно любить украинцев, а почему их не любить? Я вот все время не могу понять, когда меня там тоже называют за украинцев, а почему, собственно, украинцы такие же славяне, православные, что в них такого, какого-то такого, что мы вот должны почему-то их как-то там специально что-то с ними делать, да, то ли любить, то ли ненавидеть. Вот это меня всегда вот удивляло, я никогда не мог понять, потому что, так сказать, я впервые в Украине приехал, ну, если не считать проезда в 1993 году, я в Киеве задержался прям коротко, я попал в 10-м, по-моему, году впервые, вот по-настоящему в Киев, там какое-то время находился, был адвокатом, защищал там Облязова, там, ну, такие всякие дела занимался. Меня всегда вот это вот как-то удивляло, в принципе, эта позиция, но что Немцов, ну, я знаю, потому что я с Борей все-таки там долгий год был связан, мы это и обсуждали не раз. Вы понимаете, ценили за демократию. Вот как так получается, что украинцы вот демократия, а мы вот типа вот считаемся, вот там Россия, такое все, Москва. А, извините за выражение, долбоебами. Вот не смогли даже демократию сохранить, понимаете? А когда-то в начале 90-х считалось, что да, конечно, конечно, там, конечно. Мы-то, конечно, у нас тут демократия, а у них там деревня какая-то. И такое я слышал. Я, правда, не всегда мог понять, о чем идет речь. Ну, ладно, бог с ним. А получилась вот такая вещь, что как же так получилось, что вот всю эту такую культурную, цивилизованную и так далее Москву опередила Украину, в которой демократия никогда не заканчивалась. Они ни одного президента, кроме Кучмы, два раза не избирали. Ну, про Кучму отдельный вопрос. Ни одного. И это была полноценная демократия. А все такие, знаете, передовые, цветистые и так далее, не смогли даже и остатка, капли этой демократии сохранить, свободы нормальные, там, уважение прав человека, вообще какого-то того европейского начала. Как же так это получилось, а? И поэтому дело не в агентах Москвы, а дело где-то банальной, ну, хорошей зависти, в том, что удалось славянам таким же православным, там, кто угодно их как ни называй, как-то, вы знаете, не вступать в конфликт с собственной историей и миссией, да, и не говорить, что мы тут должны противопоставлены быть Западу зачем-то, что мы должны обязательно создать какой-то особый мир, да, значит, русский мир, еще чего-нибудь, который во всем должен отличаться, что у нас нет ни прав человека, ни ЛГБТ, и у нас там дубинками насилуют в тюрьмах. Вот мы такие особенные. Вот как бы Третий Рим, а четвертым не бывать, как говорил монах Филофей. Поэтому с этой точки зрения все отдавали себе отчет, что Украине удалось то, чего не удалось России. И что бы там кто ни говорил, это всегда вызывало и восхищение, и зависть, да, и желание поддержать. Чтобы уж тут-то, вот, ну не дай бог, вот Беларусь, мы на нее видим, что это за концлагерь, да. Вот чтобы в Украине такого концлагеря не было. И я всегда руководствовался тем, что нужно во что бы ни стало поддерживать Украину, чтобы никто не сказал, что, знаете, нет, мы по-другому жить не можем, Россия всегда должна быть как камера, значит, передгазовая, да, вот предбанничек перед ней. Мы все должны жить в концлагере. Ну как же, если такие же вот православные там люди, славяне, живут, вот, пожалуйста, и могут жить свободно. Как же так получается-то? Прошел чуть-чуть из Харьковской в Белгородскую, и там совсем другие люди, и уже там, значит, Путину отбивать поклоны его заднице и жить, это, молиться колесу, значит, и так далее. Интересная получается логика. И это еще один побудительный мотив власти в России, чтобы, не дай бог, истребить все украинское. Да, чтобы, не дай, чтобы Украина не была вот этим примером для оставшейся России и русских, что можно жить по-другому, что можно жить свободно и совершенно не целовать в жопу 25 лет одного, значит, называющего президентом-помазанника, понимаете? А что, так можно? А да, вот так можно, представляете? Вот не выбирать его на следующие еще 30 лет. Так, оказывается, можно. И вот это ценилось всегда. Может быть, не все там понимали эту разницу. Вот сейчас говорят, что она действительно гораздо глубже этническая разница. Меня он тут поливает, как русню, за то, что я говорю, что и там славяне, и там славяне. Но я не хочу вникать ни в этнику, ни в историю, ни так далее. Есть там, значит, элементы какой-то финно-угорский, не этого, татарский элемент в русских. Неважно. Русский очень гетерогенный народ. Очень гетерогенная нация. Да? Достаточно мне на себя посмотреть, так сказать, вон я ДНК сделал анализ. У меня мать русская, отец еврей, а выяснилось там от шотландцев до ближневосточных каких-то берберов. Откуда это все взялось? Кто его знает? Вон, сделайте в MyHeritage, сделайте в ДНК анализ и увидите вообще, значит, удивитесь сильно, так сказать, какие вы такие химически чистые русские. Попробуйте, попробуйте. Я вот порекомендую, особенно из России, тем, кто смотрит. Но в любом случае, я хочу подчеркнуть, что, безусловно, и, конечно, в России гораздо больше симпатизантов Украины, чем даже в Украине в условиях войны кажется. И я считаю, что те 10-15%, которые твердо выступают против войны и всего этого людоедства по отношению к Украине в России, это те самые агенты Украины внутри русского мира.
Я, как всегда, очень надеюсь, что рано или поздно мы увидим, как они активизируются, выйдут и скажут свое решающее слово, потому что снова и снова мы напоминаем, что недостаточно сломить хребет российской армии, нам нужно еще, конечно же, всю эту систему менять изнутри, а это сделают только сами россияне. Друзья, под финал, как всегда, я вам напомню о том, чтобы вы не забыли обязательно оставить нам лайк, для того, чтобы зрители, которые не были с нами сейчас онлайн, могли досмотреть наш эфир. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф и оставайтесь вместе с нами. Спасибо большое, что вы были этот час с нами. Марк, спасибо большое за интересный разговор и до встречи.
Всегда рад. Алена, спасибо. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф и канала Курбанова Лайф.